Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Фатине, далее беседу Надежды Зотовой с поэтом Ириной Перуновой, затем ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Бесстрастно говорящий о грехе брата говорит по двум причинам. Или чтобы его исправить, или чтобы принести пользу другому. Если же он говорит самому ли ему или другому без сих целей, то говорит, осуждая или оклеветывая брата, и таковой не избежит оставления от Бога, но непременно впадет или в то же, или в другое прегрешение, и, быв обличен и укорен другими, посрамится. Не одинаково должно судить о согрешающих тем же по действию грехом, но различно, судя по причине согрешения, ибо иное грешить по навыку, а иное по внезапному неудержимому увлечению. В последнем случае человек ни прежде греха не имел мысли о нем, ни после греха не имеет влечения к нему, а, напротив, весьма скорбит и мучится о случившемся. Совсем не то бывает с тем, кто грешит по навыку, ибо он и до греха не переставал грешить мысленно, и по совершении его в том же остается расположении. Кто творит добродетели из тщеславия, тот и познание ищет из тщеславия же. Ибо таковой ничего уже не делает и не говорит для назидания, но во всем ищет уловить славу от видящих дело его или слышащих слово его. Обличается же страсть сия тем, если когда некоторые из таковых станут хулить слова его или дела его, он крайне огорчается тем, не потому, что те не получили назидания, ибо сей цели он и не имел, но потому, что он унижен или уничижен ими. Страсть сребролюбия обнаруживается тем, если кто принимает всегда с радостью, а подает с печалью, таковой не может быть истинно экономным. Страждущий переносит страдания по следующим причинам: или из любви к Богу, или в надежде мздовоздаяния, или из страха мучения, или из страха человеческого, или по природной сносливости, или для удовольствия впереди, или из корысти, или из тщеславия, или по необходимости. Иное избавится от помыслов, а иное избавится от страстей. Часто избавляются от помыслов, когда нет на глазах тех предметов, которым страсть кто имел. Но страсти между тем скрываются в душе и при появлении предметов обличаются. И потому должно наблюдать за умом при тех вещах, и узнавать, какой он имеет страсть. Искренний друг тот, кто во время искушения ближнего вместе с ним без смятения и тревоги переносит как собственные случившиеся с ним скорби, нужды, несчастья и беды. Не презирай совести, всегда лучшее тебе советующий, ибо она предлагает тебе божеский и ангельский совет, освобождает тебя от тайных осквернений сердца и при исходе из мира дарует тебе дерзновение к Богу. Если хочешь быть мудр и вместе скромен, а не рабствовать страсти самомнения, то всегда ищи в вещах, что скрыто от твоего разума, и, найдя, что многое и различное неизвестно тебе, ты подивишься своему невежеству и смиришь свое мудрование. Опознав свое ничтожество, познаешь многие великие и дивные вещи. Мечтание же о своих знаниях не дает успевать в познаниях.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая мученица Фатина. Святая мученица Фатина была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Яковлева. Во времена императора Нерона, проявившего чрезвычайную жестокость в борьбе с христианством, святая Фатина жила в Карфагене со своим младшим сыном Иосией и там безбоязненно проповедовала Евангелие. Ее старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником в город Атталию, Малая Азия. Градоначальник Атталии Севастиан при встрече со святым Виктором сказал ему: «Я знаю достоверно, что ты, твоя мать и твой брат — последователи учения Христа. Но я по-дружески советую тебе, подчинись воле императора, за это будешь получать имущество христиан, которых ты доставишь нам. Твоим же матери и брату я напишу, чтобы они не проповедовали Христа открыто. Пусть тайно исповедуют свою веру». Святой Виктор ответил: «Я сам хочу быть проповедником христианства, как мои мать и брат». На это Севастиан ответил: «О, Виктор, все мы хорошо знаем, какие бедствия ожидают за это тебя, мать и брата твоего». После этих слов Севастиан вдруг почувствовал острую боль в глазах, изменился в лице и онемел. 3 дня пролежал он слепой, не произнося ни слова. На 4-й день... неожиданно он громко произнес: «Только вера христиан — истина, нет другой истинной веры». Находившемуся рядом святому Виктору Севастиан сказал: «Меня призывает Христос». Вскоре он крестился и тотчас же прозрел. Слуги святого Севастиана, свидетели чуда, крестились по примеру своего господина. Слухи о происшедшем дошли до Нерона, и он приказал привести христиан к нему на суд в Рим. Тогда сам Господь явился исповедникам и сказал: «Я буду с вами, и Нерон будет побежден, и все, кто служит ему». Святому Виктору Господь возвестил: «С этого дня имя тебе будет Фатин, Святозарный, ибо многие, просвещенные тобою, обратятся ко мне». Святого Севастиана Господь ободрил: «Блажен, кто совершит свой подвиг до конца». Святая Фатина, извещенная Спасителем о предстоящих страданиях, в сопровождении нескольких христиан отправилась из Карфагена в Рим и присоединилась к исповедникам. В Риме император приказал привести к себе святых и спросил их, действительно ли они веруют во Христа. Все исповедники решительно отказались отречься от Спасителя. Тогда император приказал раздробить на наковальне кисти рук святых мучеников. Но во время истязания исповедники не чувствовали боли, а руки мученицы Фатины оставались невредимы. Нерон приказал святых Севастиана, Фатина и Иосию ослепить и заключить темницу, а святую Фатину с пятью ее сестрами, Анастасией, Фото, Фатидой, Параскевой и Кириакией, отправить в императорский дворец под надзор дочери Нерона Домнины. Но святая Фатина обратила ко Христу Домнину и всех ее рабынь, которые приняли святое крещение. Обратила она ко Христу и волхва, который принес отравленное питье, чтобы умертвить исповедниц. Прошло 3 года, и Нерон послал в темницу за одним из своих слуг, находившихся в заключении. Посланные сообщили ему, что святые Севастиан, Фатина и Осия, которые были ослеплены, стали совершенно здоровы, и их постоянно посещают люди, которые слушают их проповедь. Сама темница превратилась в светлое благоуханное место, где прославляется Бог. Тогда Нерон приказал распять святых вниз головой и в течение 3 дней бить их по обнаженному телу ремнями. На 4-й день император послал слуг посмотреть, живы ли мученики, но, придя на место пыток, посланные тут же ослепли. В это время ангел Господень освободил мучеников и исцелил их. Святые сжалились над ослепшими слугами и своими молитвами к Господу возвратили им зрение. Прозревшие уверовали во Христа и вскоре крестились. В бессильной ярости Нерон приказал содрать кожу со святой Фатины и бросить мученицу в колодец. Мученикам Севастиану, Фатину и Осии отсекли голени, бросили собакам, затем с них содрали кожу. Страшные муки претерпели и сестры святой Фатины. Нерон приказал отрезать им сосцы, а затем содрать кожу. Изощренный в жестокостях император уготовил жесточайшую казнь святой Фатиде. Ее привязали за ноги к вершинам 2 склоненных деревьев, которые, распрямившись, разорвали мученицу. Остальных император приказал обезглавить. Святую же Фатину вытащили из колодца, заключили в темницу на 20 дней. После этого Нерон призвал ее к себе и спросил, покорится ли она теперь и принесет ли жертвы идолам. Святая Фатина плюнула императору в лицо и, посмеявшись над ним, сказала, «Нечестивейший слепец, заблудший и безумный человек, неужели ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от владыки моего Христа и принесла жертву подобным тебе слепым идолам?» Услышав такие слова, Нерон снова велел бросить мученицу в колодец, где она предала дух свой Господу. Просвещенная Христом самарянка просвещает евангельским светом множество людей. Ее исповеданием этот свет проникает и в средоточие тьмы, дворец императора Нерона. Встретив Господа впервые у колодца Иакова, вожелав спасительной живой воды, обещанной Христом, она, брошенная в колодец за веру, в явившегося ей у колодца, вновь встречает его, теперь уже в вечности. Желание всегда пить живую воду благодати Святого Духа утоляется навеки страданием за того, кто пострадал за ее грехи. У каждого человека свой особый разговор с Господом. Через всю жизнь, призывая подобное подобным, божественный промысел то тихо, то с предельной очевидностью напоминает о том, что когда-то коснулось твоего сердца. Как важно не растрясти это уже Божие в себе, не отдать его суете, ибо то, что пришло опытом, врезается в память порой и на всю жизнь. И как поистине страшно все предать неблагодарному забвению, то, за что заплачена бесценная цена крови Христовой. Помолимся святоносной мученице Фатине, да не угаснет и в нас, дарованный некогда Божий свет, чтобы по слову апостола и по примеру мученицы ревновали мы о дарах больших, да откроется и нам превосходнейший путь, ведущий в царство света привечного.
В
эфире программа «Благовещение».
Блаженні нищі духом, яко тіті царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утешаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы, в которой мы вместе с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой, вспоминаем замечательного русского поэта и писателя, прихожанина нашего храма Анатолия Генриховича Наймана.
Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрять.
Хочется отметить, как они были близки, Анатолий Генрихович Найман с отцом Дмитрием. Ведь разница-то в возрасте была, причем вот мы знаем в каких-то воспоминаниях, Анатолий Генрихович удивлялся, что он уже познакомился, будучи намного старше, а батюшке тогда было только 40. И тем не менее, вот перекликалось, вот отец Дмитрий часто вспоминал свое детство, когда они жили в бараке, когда среда окружающая, помимо интеллектуальной, внутри самой семьи батюшки. Но вокруг были ссыльные, сидельцы вернувшиеся, и школа, куда отец Дмитрий говорил, без оружия, тогда многие там в каком-то классе, кто-то кого-то, мальчик какой-то в старших классах застрелил другого. И очень криминализировано все было. Почему, кстати, отец Дмитрий потом пошел на бокс, как мы знаем, чтобы уметь постоять не только за себя, а за ближних своих. И тот же Анатолий Генрихович, у которого еще больше вот таких вот воспоминаний о ссылке или там, но он даже тоже вот вспоминал, он учился в какой-то 222-й школе, в которой он говорил, там было нечто вульгарное с элементом зверинности. То есть вот эту зверинность он, конечно, очень тонко кожей чувствовал всегда, имея вот эту поэтическую антенку.
Вот стихотворение памяти поэта, я предполагаю, что здесь присутствует образ Осипа Мандельштама, но он и собирательный, конечно. «Зимняя ночная улица, белая ночная мгла, на меня сегодня дуется, а ведь как в друзья звала. Это в пору ту беспечную, в баснословные века, когда птицу и непевчую стала важивать чека. По горбатой, по гороховой, по шпалерной, по стреле пленный строй гуском прогрохивал в студенистой зимней мгле. А последний шаркал, хохлился, губы складывал свистеть, а в конце и теми проклялся, на кого упала сеть. Шел ва-банк и на попятную, лаз заделал на чердак, с итальянской голубятнею не хотел порвать никак. Брал верха, головку вскидывал, чаял эдак выгнать стих, да чугунный ворон выдавил душу, и не из таких. Дали были белым вихерем, а его свирепый альт растворили черным лагерем, закатали под асфальт.
Замечательные стихи. И вот если обратиться уже к памяти об Анатолии Генриховиче как о поэте, он вошел уже в русскую литературу, его часто называли секретарем Анны Андреевны Ахматовой, о чем он говорил, что это все-таки было не совсем так, потому что это была как бы незначительная там отпечатать чьё-то стихотворение, написать очень короткие ответы, ею продиктованные. И когда он говорил, может, еще что-то, она уже, будучи пожилым человеком, пережившим 4 инфаркта, говорила, эту фразу очень любил отец Дмитрий, и все мы ее как-то вот потом взяли на вооружение, «одно дело в день». То есть она уже, будучи очень и больным человеком, рассчитывала свои силы, потому что и общение-то, конечно, у них было очень насыщенное. И вот вы сейчас вспомнили и прочитали стихотворение, посвященное Иосифу Мандельштаму, а ведь вот Анатолий Германович иногда он уставал от того, что все время в связке Ахматова, значит, вот он как секретарь, а на самом деле он весь был пропитан Серебряным веком, ну и вообще, если он говорил 60 лет, он стоял перед лицом поэзии, и у него были прекрасные размышления и лекции, подробные по стихам Иосифа Мандельштама, они, к счастью, мы и говорим радиослушателям, присутствуют в интернете. Но вот запомнился момент из фильма, что вот в городе Бежинске, который больше был посвящен и связан именно с Николаем Степановичем Гумилевым, отцом Льва Гумилева, мужем Анны Андреевны, оказывается, не так давно, ну, по нынешним меркам, уже теперь там поставлен памятник всем троим. Это мы знаем, вот он рассказывал это у отца Дмитрия под часами в передаче, но вот в фильме, о котором я говорю, присутствуют съемки. И вот просто хочется побывать там, потому что атмосфера сохранена до сих пор. Туда надо съездить вот для тех, кто любит поэзию, и просто для тех, кто любит и ценит эти личности.
Во всяком случае, если сам Анатолий Генрихович в передаче «Диалог под часами» советовал совершить такую поездку отцу Дмитрию, я думаю, и нам это будет и в радость, и в расширение какого-то нашего знания. Конечно, и нам надо там побывать.
Да просто одним глазком посмотреть этот фильм Анны Ахматова, Анатолий Найман, вот режиссёры Хельги Ландауэр, вот там подробно просто передается атмосфера. Слов немного, но это так в такой живой, органичной обстановке, что я думаю, если мы все-таки туда доберемся, мы не только прочувствуем обстановку, связанную с великими поэтами того времени, 19 века, но и с самим, конечно, Анатолием Генриховичем. Так что мы с вами, Ирина, можем для себя такую зарубочку сделать и все-таки, может быть, побывать и сделать об этом отдельный материал для наших радиослушателей. Ну, вот скажите, пожалуйста, как вот ваше восприятие было? Вот это ведь действительно, ну, так утрированно можно было бы пошутить по поводу Державина, передающего лиру Пушкина, да, там Ахматова, передающая своим, как их потом называли, ахматовские сироты. Но, а вы получаете вот такую оценку от такого человека, от такого крупного, очень понимающего и разбирающегося, помимо всего прочего, в поэзии. Ведь это очень важно, ведь это дает опору, наверное, до сих пор, дает силы для творчества, для жизни.
Ну, наверное, это именно сейчас и дает опору, потому что сразу, я говорю, у каждого свои рюкзаки с проблемами за плечами, ты иногда не можешь там, ну, такие обстоятельства жизни, да, ты бежишь, 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 ты даже не можешь осознать значение, что вообще для тебя сделали. Это не то чтобы такая наглость, это, ну, бесчувственность определенная. То есть ты просто вот как птенец щелкаешь клювом, тебе туда бесконечно Господь бросает что-то и добрые люди, а ты бежишь дальше со своим рюкзаком. Была рецензия, я была бесконечно благодарна ему как человеку, то есть мне это было очень... Но он мне был в тот момент важен именно вот как человек. Вот это было любование, благодарность, как угодно. А значение того, что тебе, собственно, сказали, оно с годами приходит. И, конечно, поддерживает. Оно не поддерживает, а оно вызывает просто вот необходимость выпрямить спину, какие бы ни были обстоятельства, расправить плечи и как-то достойно себя вести. Потому что стыдно подвести... Вот стыдно подвести, в тебя поверили, тебе сказали добрые слова, и очень стыдно вот жить не на их уровне.
Это не просто аванс, это не просто добрые слова. Это оценка уже сложившегося крупного поэта, он так к вам относится. И когда он дает с горечью определение современному положению поэзии, говоря, поэзия сейчас замусоренный пятачок, на котором толкутся все, кто хочет, и потом он вспоминает слова Анны Ахматовой, поэт – это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять. И при этом он награждает вас такими эпитетами, как поэт настоящий, бесспорный, пронзительный, такой, как Ирина Перунова. Это так здорово. И хочется опять же вспомнить, вот сейчас перейти даже в воспоминаниях от чистого поэтического восприятия его как поэта, вспомнить рецензию, написанную Бродским, Иосифом Бродским, его другом молодости, хотя они всю жизнь были на «вы», и когда познакомились, Бродскому было лет 19, и ему было 23, и тому же Рейну, и какую написал уже потом на первую книгу, как мы уже говорили, в 50 лет Анатолию Германовичу, как по-своему, как все делал Иосиф Бродский, как он оценил и не оценил некоторые вещи, которые в духовном смысле оказываются очень важными. И какой великолепный финал этой рецензии, которой можно вообще просто эпиграфом ставить не только к творчеству жизни Анатолия Генриховича Наймана, но, в общем-то, к его жизни. Расскажите вот об этом.
Ну, я не буду конкретно сейчас зачитывать рецензию Иосифа Бродского, она довольно большая. Кстати, они до конца были на «вы» с Анатолием Генриховичем, и это очень важно. Как сам Анатолий Генрихович где-то упоминает, что ну, я тогда уже был старик, мне было 23, а Иосифу 18. И вот это вот друг другу обращение на «вы» сохранилось до конца жизни Иосифа Бродского. Они пытались перейти на «ты», но так и не получилось. И, конечно, я понимаю, что Иосиф Бродский слушал какие-то стихи тех лет, поэтому он воспринимает намного палитру поэтическую Анатолия Генриховича, воспринимает намного шире, объемнее, многокрасочнее. А к этой книге он выражает такое несколькое сожаление, что поэт сузил ракурс, немножко сузил, то есть он прежде всего выразил, по сути, если коротко, то свой путь к Богу. И тем самым он отсек очень многое, что было дорого в его творчестве, что казалось очень важным Иосифу Бродскому.
Так вот этот момент, он очень существенен. Вот получается, что если у человека в жизни Христос, и вся жизнь его христоцентрична, и в центре вся жизнь посвящена ему, как, собственно, восходящая лестница, лестница, по которой Анатолий Генрихович до конца поднимался, и вот я всегда его видела на службах в Митрофаневском храме, в Благовещенском, и понимая, из какой он среды, ведь у дьявола, говоря так, может быть, немножко банально, ведь покушение больше на красоту, на все настоящее, на то, что Творцом оплодотворено, что ну, кому много дано, на того больше очень, может быть, изощренных искушений. И вот когда такая крупная величина, как Иосиф Бродский, крупная в своем ремесле, в своем делании поэтическом, но он не видит самого главного, того преимущества, которое было у Анатолия Генриховича, он обрел веру в Бога и имел, опять же, роскошь и смелость об этом говорить прямо в своей поэзии. Но, опять же, художественная интуиция поэта крупного и великого, по-своему, Иосифа Бродского, она все-таки его вывела к самому главному, опять же, христианскому выводу. И, кстати говоря, для него не свойственному, потому что он был человек нелицеприятный, строгий в критике, и ему приложиться, как говорится, крепко. Он заканчивает свою рецензию потрясающими словами, вот, которые можно взять вообще как эпиграфы не только к творчеству Анатолия Генриховича Наймана, а вообще к его жизни. Он, прощаясь к читателю, Бродский сказал, что он, читатель, обнаружит, я уверен, поэта и человека, которого есть за что долго и сильно любить. Это потрясающе. Потрясающе, зная подробности биографии, личности, перипетии, вот молодости и всего. Вот такая открытая, тоже, опять же, пушкинская вот простота в чувствах выраженных для Иосифа Бродского, то можно сказать, что это дорогого стоит.
Ну вот и еще при всем там своем неком едва-едва-едва улавливаем, так сказать, сожаление. Как честный поэт Бродский говорит, Найман может быть единственный в современной русской поэзии, кто действительно научился поэтическому этикету у великого Данте и знает, с чем можно и с чем нельзя рифмовать слово «Бог».
Потрясающе. И это не то, подмеченное по поводу в таких как бы цитируемых в диссидентских кругах, что у нас упрек такой об СССР в свое время, что у нас КГБ писали с большой буквы, а Бог с маленькой. Хотя, очень, кстати, точное и тоже емкое определение. Здесь в этих словах это уже с точки зрения вечности сказано, и это очень дорогого стоит. Есть прекрасные воспоминания, многие знают, яркие очень, у Анатолия Генриховича о встречах уже за границей с Иосифом Бродским. Это отдельная страница его биографии. Мы знаем, что он и в 90-е годы преподавал в разных университетах, достаточно известных, и был соблазн, его хотели вообще туда профессором в небольшой какой-то вот типа колледжа переманить с перспективой там хорошего заработка и прочего. И, кстати говоря, рядом с ним были люди талантливые, яркие, ну вот, но которые, например, и крестились одновременно с ним, но которые ушли в раскол. Я вот и говорю, что соблазнов было много, но вот эта цельность, как из единого куска, вот стержень, который в нем чувствовался в этой ровной спине, в этом чувстве собственного достоинства, его верность. Он всегда был в храме, всегда ходил в каноническую церковь, канонический храм, и, находясь в Вашингтоне, он ходил в храм Иоанна Предтечи, который был построен Иоанном Шанхайским, нашим любимым святым XX века. Может быть, еще вы приведете какие-то стихи?
Вот стихи 87-го года, прошлого века. Ты начертил пейзаж лесов, и вот, ты набросал портрет цветка и зверя, словами свитка, сладкого, как мед, сердца питая, боль и счастье меря. А я? Кто я меж сумраком и тьмой? Я льюсь, как кровь, шумлю, как вдох и выдох, зрачок, гортань и жилы мне промой, пространство мыслям дай и чувствам выход, чтоб мне покрыть десятком нищих слов мой день, то день твое в нем пламя, поняв, где я, где мир твой и каков твой я в сравнении с речкой и цветами.
Прекрасные стихи.
Предстояние пред Господом. Такое вот именно неприкровенное уже, уже невуалируемое. Потому что понятно, что перед светской частью, там, может быть, литераторов и вообще интересующихся стихами, иногда есть какая-то неловкость, вроде как надо завуалировать свою веру, по сути. Анатолий это Генрихович проповедь. Пришел к совершенно открытому исповеданию веры своей.
Да.
Это чувствовалось.
Это нужно, как говорил апостол Павел, нужно дать отчет о своем уповании. И он давал в поэтической форме отчет о своем уповании без оглядки. И очень интересные, конечно, взаимоотношения с отцом Дмитрием. У него, видно, постоянно шел диалог с батюшкой, он об этом и говорил, что я об этом подумаю или еще не додумал эту мысль. И он часто и сам вот в воспоминаниях, которые выходили в нашем приходском календаре, писал о том, что он к нему, как он сам о себе говорил, приставал. Почему вы так сказали? Почему не иначе? И вот мне хочется привести, ну, для него, конечно, в первую очередь, как сам Найман говорил, Анатолий Генрихович, что это огромный авторитет. Мы все, кстати, всегда отмечали, помимо духовного воздействия, именно авторитет, когда ты понимаешь, что помимо даров Божьих, это наработанный авторитет человеком, наработанный своей жертвенной жизнью. И вот Анатолий Генрихович, столько в своей жизни видевших достойных людей, вот он отмечал именно то, что в отце Дмитрия в нем огромный был авторитет. Он говорит так: «Я спрашиваю себя, что я от него получил, чем он со мной поделился, чем одарил, помимо личных отношений, дружбы, ласки, поддержки, прямоты, которые неизвестно как возникают и всегда кажутся незаслуженными тобой. И вот что оказывается. Я узнал через него одну вещь, которая прежде не приходила мне в голову. Я слышал от него много разного, в том числе и такого, с чем не мог согласиться. И вот дальше я не буду все подряд, но просто вот основные мысли. И когда у нас было время поговорить, нет-нет, и приставала, ну зачем вы сказали то-то или то-то? Вот. И дальше он пишет, это еще он писал ведь при жизни отца Дмитрия. Я уже не пристаю. Что такое наша правда? И дальше он приходит к такому выводу. Но когда тот, кто для тебя авторитет, говорит так, ты понимаешь, что он имеет в виду, потому что ты ему веришь. А раз веришь, то это правда. Ну, тут ведь главное не перейти границу. Так что за все 20 с лишним лет, что я его знаю, неужели ему не было 40, когда я впервые пришел еще в разрушенный Митрофаневске? Благодарю, благодарю, благодарю. То есть он успел поблагодарить вот так открыто при жизни батюшку. И батюшке, конечно, это было очень приятно. И написал стихотворение, которое я бы хотела, чтобы вы его и прочитали, и о нем бы поделились своими тоже размышлениями. Я разбираю его как стихотворение, потому что в нем не только посвящение отцу Дмитрию, а как мы с вами говорили, уже не раз отмечали, он много говорит о своем личном, о себе.
Отцу Дмитрию, в лучшей части души, то есть в части, пустой от чудных интересов и нервного чувства, к чистой жизни он был предназначен, к святой, то есть к знанию, сомнение которому чуждо. В остальной же больной, худшей части души, мимолетными фактами мира набитой, он любил запах сена и даже духи, то есть мир, но как будто немного забытый, то есть русские книги, где косят луга, и немецкий концерт со Щеглом и Гобоем, и парижскую живопись, скажем, Дега. О, как слушал, смотрел, как читал он запоем, что ж худого, а то, что не лучшая часть, что душой от кромешного воя и стужи отходя, лучшей части он здесь и сейчас жить мешал, чтобы худшей не сделалось хуже. Зла, однако, не вспомнит, спасаясь, душа, худшей частью шепнет неуверенно «Боже!» И на выходе свет за собою туша лучшей частью поймет и утешит, похоже.
Как тепло, когда слышу, сразу перед лицом возникают лица вот этих дорогих людей, отца Дмитрия Смирнова, нашего духовного отца, и собрата нашего старшего и нашего прихожанина Анатолия Генриховича Наймана. И все это близко, и, как вот говорится в Священном Писании, любовь не перестает. И в этих стихах очень много не только размышлений, очень много теплоты.
Да, при том, что если вот пословесно разбирать, кажется, человек так дерзновенно, что называется, делит душу на части, да, по сути, вот эта хорошая часть, вот эта плохая, черная, белая.
Но... Такой видимый дуализм,
да,
на самом деле...
видимый дуализм, но мне кажется, что подобный разговор Анатолий Генрихович вел с собой тоже. Что, какая часть? Вот эта часть предназначена, вот она к молитве, к святости. А здесь ты еще занят мимолетными фактами мира, там вот этот вот запахом духов, чем угодно. То есть это еще разговор с самим собой, я думаю. Это не суждение. И в итоге, конечно, зла не вспомнит, спасаясь, душа. Вот здесь она уже едина. Вот здесь она уже, вот худшая часть растворяется в возгласе «Боже».
Да, и кончается, это дуализм невозможен, даже внешне это неправда, все равно выход – это крик в небо, это крик и обращение Божие. Вот прекрасные стихи, слава Богу, что они есть, и батюшка их при жизни знал и, конечно, мог и прочувствовать, и, конечно, как всегда, быть благодарным. У отца Дмитрия тоже особая черта была, как мы знаем, Царство Небесное, Царство Благодарных. Он был очень щедро отзывчивым, очень благодарным человеком.
Хочется посоветовать просто пересмотреть, кто уже видел, а кто не видел, то посмотреть передачу «Диалог под часами». Отец Дмитрий Смирнов и поэт Анатолий Найман.
Очень глубокая беседа. Понятно и так, что две таких мощных личности – но у них не было как бы ни заготовок, они даже тему не обговаривали. То есть у них постоянный же был диалог на протяжении лет. Вот они встретились, и что волновало на сегодняшний момент сейчас, прям спрашивают, ну о чем будем говорить? И все, и беседа потекла, но сколько ж там глубины, и там ведь касается уже вещей, связанных уже не с поэзией, а осознание процессов, которые внутри церкви происходят. Там вопросы уже духовной жизни, иногда тонкие и не такие легкие на поверку, как вот кажется сначала.
Отец Дмитрий просто признается, видно, что им просто хорошо друг с другом.
Помимо
всего прочего, просто хорошо и интересно друг с другом. И отец Дмитрий говорит, как я отдохнул душой, вот просто во время этого разговора.
Так вот, находясь, как мне казалось, это такие умозаключения тоже очень субъективные, что в своей среде, в такой, где приходилось часто читать лекции в определенной среде, нужно было соответствовать. И даже вот, ну, в какой-то беседе для радио «Свобода» как-то он говорил о том, что, вспоминая Ахматову, он говорил, что каждый человек знает, как он выглядит в глазах других людей и что он есть на самом деле. Вот там он все-таки был нередко в образе крупного сложившегося поэта, вошедшего уже в историю русской литературы. На приходе, ну, он был доступным, он был без никакой, упаси Боже, фамильярности, это был, ну, собрат, это был христианин, который ведет только очень серьезную внутреннюю работу. Так вот, хотелось бы обратить внимание, что в диалоге под часами все вопросы касаются духовной жизни. Я не могу сейчас, вот, подходя уже, я думаю, к завершению, может быть, нашей беседы, не вспомнить то, о чем мы с ним говорили. Ведь у него была очень значительная встреча, о которой он не раз говорил, но очень касательно. Встреча с архимандритом Сафронием Сахаровым в Англии, куда Анатолий Генрихович приехал. И напомним... Ну, это известно, конечно, в наших кругах верующих людей, кто такой архимандрит Сафроний Сахаров. Это человек, через которого Господь открыл миру любимого нами всем теперь святого преподобного Силуана Афонского. И тоже вот нельзя не сказать несколько слов об этих дивных людях, что, собственно, контакт, вот встреча и духовное родство такое произошло именно когда... Архимандрит Сафроний Сахаров встретил как-то во дворе брата обители Афонской, и тот пожаловался на какое-то свое тяжелое духовное состояние, и отец Сафроний просто себе позволил то, что выстрадано было, сформулировать. Он ему просто сказал: «Стой на грани отчаяния, а когда нету сил, то отойди, сядь и выпей чайку». И так получилось, что на следующий день этот брат оказался в общении с Силуаном, преподобным будущим Силуаном, и рассказал этот случай. И, собственно, это настолько совпало с той знаменитой формулой, которую мы сейчас все знаем и стараемся придерживаться в своей духовной жизни, но многие, уже формула самого преподобного Силуана: «Держи ум твой в Аде и не отчаивайся». И какое совпадение оказалось, что после этого, когда во дворе уже встретился будущий преподобный, ну, святой Силуан, встретился с отцом Сафронием, он сам пошел на контакт и потом отдал ему все свое духовное творчество, благодаря которому вышла книга, которую смог издать отец Сафроний и открыть миру преподобного Силуана. Так вот, что такое была эта встреча для Анатолия Генриховича уже самим с архимандритом Сафронием? Помнится, он говорил, что об этом трудно сказать, потому что есть какие-то вот, ну, очень сокровенные вещи. У отца Дмитрия под часами он говорил о том, что вроде бы внешне как бы не было не сказано ничего такого, обычные, ну как бы правильные вещи. Но ведь слух-то и отточенность у самого Анатолия Генриховича была очень глубокая. И поэтому через понимание творчества самим архимандритом Сафронием можно о чем сказать-то. В итоге он рассуждал, отец архимандрит, вот чем, в каких вещах подобен Творец Творцу Небесному? В чем? Что значит соучаствовать в творчестве своего мироздания с первым его Творцом? То есть он ведь писал тоже картины и был художником, и сам мучился этими проблемами. И вот очень важная мысль, которая, мне кажется, касается вообще каждого человека, и особенно вот, ну, Творца. Каждый из нас влияет на других. И если влиять в плане Духа Христа, который дал нам заповедь о познании Бога, «люби Его всем существом», ну, мы знаем две заповеди: «люби Бога всем своим существом, ближнего как самого себя», это если так укоротить, то если вот в таком духе мы влияем на других, тогда эта проблема разрешается – Если просто жить в этом духе, в таких формулировках, то человек уже входит в творческую энергию Бога безначального. И вот последнее его умозаключение такое, конкретно в этих оставленных записях: «Если я буду говорить слова, которые пробуждают любовь, то я уже буду творить дело безначального Бога. Способствуя брату преодолеть что-нибудь в нем недоброе, особенно помогая ему в минуты отчаяния, я становлюсь соучастником Бога в этом деле. И так вся жизнь становится как бы творческим актом, всегда сопровождается чувством присутствия Бога вечного». И вот, исходя вот из таких глубочайших умозаключений человека духовного, мы тогда только и можем немножко хоть понять, что такое искусство всех искусств, что одно дело виды искусства, а духовная жизнь – искусство всех искусств.
Мне кажется, здесь уместно вот следующее стихотворение прочитать. «Соловей запоет, уцелевшая вздрогнет обитель, шелкопер и фомоплета, как чисто ведет соблазнитель, об иных временах и просхожее с вечностью время, усмехнется монах, свободиши, рещи о земле мя, чтобы мне не гадать о чужом и пронзительном даре. И зачем благодать подается в несмысленной твари, и стволу, и листву, и печушке, и дикому звуку, даровал красоту, в ней сокрыв нашу с нею разлуку, показал невзначай, я за ней потянулся несмело и осекся, прощай, замирай, соловей, филомела, свист твой тягостен нам, он пустоты и паузы множит. Ибо все, кроме рощи, все там, да и роща, быть может».
Замечательно. Спасибо, Ирина. Вы столько сегодня прочитали стихов Анатолия Генриховича, что это вот такое тоже пиршество и душевное. В заключение нашей беседы хочется напомнить, что 21 января 2024 года, 2 года со дня его смерти. И мы приносим дар любви в виде нашей беседы. И в заключение скажите, пожалуйста, несколько слов таких уже завершающих. Будем просить молитв об упокоении, о вечной памяти души Анатолия Генриховича Найманова у наших радиослушателей.
Ну, после слов самого Анатолия Генриховича хочется только повторить вслед за ним. Только теперь хочется сказать, что он говорил, что у отца Дмитрия был авторитет, и закончил свои слова: «Благодарю, благодарю, благодарю». Я не буду говорить за всех, но вот мы с вами, мы знаем, что Анатолий Генрихович Найман для нас авторитет. Авторитет и любимый поэт, и любимый человек, и любимый брат во Христе. И хочется сказать тоже «благодарю, благодарю, благодарю», сказать искренне и говорить, ну, сколько жить буду.
Спасибо вам большое. Просим ваших святых молитв об этом дивном человеке, о нашем прихожанине Анатолии Генриховиче Наймане. Царство небесное.
Царство небесное.
Вечный покой. Вечная память.
Вечная память.
Спасибо вам, Ирина.
Всего, спасибо вам.
Всего вам доброго. Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы, в которой мы вместе с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой, вспоминаем замечательного русского поэта и писателя, прихожанина нашего храма Анатолия Генриховича Наймана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Андрей, как относиться к чудесам других религий? Ну и вообще стоит на это обращать внимание, реально православному.
Дело в том, что само чудо, оно как бы ничего не дает. А чудо, оно же никаким образом веру не укрепляет. Существует чудо, как вот человек стал свидетелем чуда. В Зейтуне было чудо в 65-м году, явление там Богородицы на храме. Увидели видение, там десятки тысяч человек. Ну и что, от этого жизнь этих людей изменилась? Чудо это как бы ничего не значит. Вот мы видим, Господь наш Иисус Христос, конечно, творил чудеса. Но Он творил как бы вынужденно. То есть вот апостолы переправлялись на лодке на другую сторону Генесаретского озера. Он остался один наедине молиться. Потом, когда настала ночь, ему нужно было догнать апостолов. Обходить озеро вокруг он бы не успел. Он бы пошел по водам прям. Почему? Но ему нужно было их достичь. Но он не пошел туда дальше, он в лодку вошел, и дальше доплыл с ними. То есть это чудо, оно имело практическое значение. Чисто транспортное. Или там вот болен человек, он его исцелил. Вот слепой, он его попросил, он увидел его состояние души, готовность к этому, он дал ему зрение. Мертвый Лазарь, вот они плачут, он его воскресил. Все имело практическое значение. Вот если он мог это сделать тайно, он делал тайно. Удалялся, всех закрывал, выгонял из дома, и только Петра, Иакова и Иоанна брал с собой и при них совершал воскрешение. Делать не на показ, не для того, чтобы, потому что, ну, понятно, Господь и сейчас может такие чудеса показать, что вообще все уверуют. Богу нужна любовь. От того, что людей насильно с помощью чуда заставить что-то делать, это же не прибавит им любви. А Богу от нас нужна только любовь. Больше ничего. Чудо, оно удивляет человека, но не дает возможности ему полюбить. За чудо, ну вот Арутюн Акопян у нас был такой фокусник, или Игорь Кио, ну их смотрели, хлопают в ладоши, но это не значит, что кто-то любил, что они кого-то там распилили на сцене, там или чего-то. Это, в общем, как бы не значит ничего. А так сверхъестественные вещи бывают, а бывают и ложные чудеса. Вы Библию читали? Помните, как фараоновы волхвы какие чудеса устраивали? Когда еврейский народ хотел покинуть пределы Египта. Мироточение икон, конечно, чудо. Оно необъяснимо с такой естественной точки зрения. Но, с другой стороны, это вещь обыкновенная. Сколько существует в церкви, столько икон и мироточат. Мироточат и головы святых. Вот, например, в Киево-Печерской лавре. Как советская власть кончилась, монастырь стал действовать, головы опять стали мироточить. А когда там был музей, не мироточили. Да, это как бы естественно. Купола обновляются, иконы светлеют. У нас в храме икон 5 мерточило, так сказать. Ну, это как бы... Ну, икона же святыня, она же должна, так сказать. Но все равно от нашей веры зависит наше возрастание. Самое безопасное любые явления такой силы Божией воспринимается покаянием.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов. В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Грумунд Медведь». Зверобойная дружина зимовала на Грумунде. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу. Поживем по своим волям, а здесь хлеб смерки и сон смерки. старости они говорили: «Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами». Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шить шитья. Не больше стольких-то часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям. Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В 7 часов отужинают и спать. В 3 утра встают и печь затопляют. И еду готовят. Все как дома, на матерой земле. День-два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник эдак шьют, сидят, клюют носом. «Давай, брат, всхрапнем 8 часов». К нарам подошли, и вместо шкур оленьих видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ощетинился. Не упомнят молодцы, как двери отыскали, да как до становища долетели. Из становой избы их издалека увидели. Староста говорит: им за ослушанье какой-нибудь грумоланский страх привиделся. Заприте двери, их надо поучить. Братаны в дверь стучат и в стену колотятся. Их только к паужне пустили в избу. Они рассказывают: мы обувь шьем, сзади кто-то дышит, пышет. Оглянулись, медведище белый с нар заподымался, зубами скалит, глаза как свечки светят. Староста говорит: это Грумант вас на ум наводит. Сам Грумант, батюшка, в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили. Грумант вас за это постращал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.